эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Крот. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вселенскости Церкви. Само слово «вселенскость» является переводом с греческого языка. Церковь от слова «экумена», «экклесия», «экуменик», наверное, так это будет. Да. И понятие вселенной 2000 лет назад, когда слово появилось и вошло в христианский обиход, конечно, имело немножко другое значение, чем сейчас. Мне показалось хорошим пригласить для участия именно в этой программе отца Владимира Зелинского, который уже несколько раз у нас бывал, когда приезжает из Италии. Отец Владимир, естественно, человек русский, православный, но уже 25 лет как уехал в Италию, и там преподавал в университете города Бреше, да. И священник одновременно, он стал священником Вселенского Патриархата. И предпочитает говорить о себе, как о священнике именно Вселенского Патриархата. Вселенский Патриарх, так в православной традиции называется Патриарх, извините меня, Стамбула. Потому что в древности Константинополь с 4 века стал одной из двух столиц Римской империи. И в этом качестве оказался, ну вот как делится клетка, митоз. У нее появляется два ядра, и она раздваивается. Вот так же раздвоились столицы. Римская империя раздвоилась на западную и восточную. Но они все равно оставались в одной экумене. С вашей точки зрения, отец Владимир, тем более как человек, который знает греческий, по-настоящему, а не как дилетанты.
Не преувеличиваем, да, слушаю вас.
Слово «вселенский» что для вас означает? И что оно означало исторически в латыни?
Понимаете, для меня это означает интуицию еще первых отцов церкви. Кажется, Августин говорил, что хором Христовым стала вся земля. То есть церковь, вселенскость означает единство. Что эта церковь, так сказать, объединяет всех верующих, всех призванных к этой вере, вере во Христа. Я думаю, что какое бы то ни было разделение в церкви, это есть ранность, которая наносится этой вселенскости, и не только вселенскости, а самой вере. И поэтому я думаю, что будущее христианства, если о нем можно говорить, именно в единстве.
Отец Владимир, а что за пессимистическое, если о нем, о будущем христианства, можно говорить?
Это не пессимизм, но это есть некоторая трезвая оценка, потому что мы имеем, скажем, два врага, или, так сказать, всеобщее равнодушие, техническая цивилизация, в которой, в общем, отсутствует желание вообще прикосновения к тайне. С другой стороны, массовое распространение ислама, которое, в общем, всюду чувствуется, которое растет, и которое, в общем, вытесняет христианцев где-то. И поэтому, а с третьей стороны, есть некая тенденция все-таки такого окукливания в маленьких таких церквах, они даже, может быть, очень большие, но у них сознание все-таки отчасти такое, что вот мы живем маленьким миром, что это наша правда, наша секта, так сказать, наше единственное, так сказать, такой округ спасения, который принадлежит только нам. И это, конечно, в связи, так сказать, этот фактор тоже способствует вот такому некоторому пессимистическому взгляду на будущее христиан.
А как вы тогда понимаете слова Спасителя, что мою церковь не одолеют ворота ада?
А я их понимаю и верю в них. Но это не значит, что вот это будет организация такая. Но, понимаете, само понятие церкви может меняться. Что не может меняться в церкви? Это, я думаю, что прежде всего крещение, которое мы входим в крещение, и Евхаристия. Так сказать, это два таинства, которые всегда должны существовать. Потом исповедание Христа Господом и единство между собой. Понимаете, церковь постоянно осаждается какими-то враждебными силами не только извне, но и изнутри. Изнутри даже больше. По той причине, что она как-то, так сказать, заменяется какими-то суррогатами. Как-то, так сказать, суррогатами, вот, потому что когда 80% населения заявляют, что я православный, и ходит в церковь 2%. Значит, вот мы имеем в виду, вот, так сказать, вот это вот, при этом, так сказать, суррогатизации веры, если можно сказать, естественно. И что вера должна быть живой, а не написанной в документе.
И все-таки я вернусь к слову «вселенскость». Да. Ведь оно означало технически в первом веке, во втором, экумена, это было обозначение Средиземноморского бассейна.
Да.
Только люди, жившие по берегам Средиземного моря, были уверены, что это море, оно и есть вселенная. То, что за его границами, где-то там Днепр, Волга, Норвегия, это не населенные земли, или точнее, они населены не людьми, а варварами, которые только бр-бр-бр, отсюда варвар, а говорить не умеют, как обезьяны, как животные. Точно та же психология была в России 17 века, когда люди в России называли свою страну подсолнечной.
Отец, вот есть. Яков, мне кажется, простите, мне кажется, вы ошибаетесь. Во-первых, само принятие христианской веры предполагает то, что мы всех людей считаем братьями.
Значит, это сейчас.
Это и тогда тоже было. И к этим бр-бр-бр шли, так сказать, миссионеры и научались, так сказать, говорить на бр-бр-бр и составляли их даже новые азбуки и новые буквари, и переводили Евангелие на их языки, и, так сказать, сначала бр-бр-бр их съедали, потом они, так сказать, их канонизировали, и потом, в общем, эти народы становились христианскими. Это очень важно, что всякое пространство, которое не только может окинуть глаз, но которое может окинуть наша мысль, должна быть евангелизирована. Тогда это было сознание ранней церкви.
То, что я описывал скорее сознание исходного языческого мира, который был все-таки замкнут в себе.
Да.
И так представлял Вселенную. Вот Вселенная, а вот океан, непонятно чего. Но ведь есть второй аспект. Вот вы упомянули блаженного Августина. Но ведь для блаженного Августина, когда он говорил о Вселенской Церкви, он подразумевал, что в нее не входят, например, ариане. Основная опасность для церкви 4-го столетия.
Ну, да.
То есть, говоря о вселенскости, он уже противопоставлял вот ту церковь, которую он считал правильной.
Да.
Или вы считаете, что ариане 4 века или позднее, что это все тоже к церкви отношения не имеет?
Нет, я так не считаю. Я просто думаю, что действительно догмат о богочеловечности Христа, он все-таки догмат основной и фундаментальный. И с ним нельзя шутить, и с ним нельзя играть, отменять и редуцировать. Но при этом, в чем я сомневаюсь, и может быть я не прав, но есть у меня такое сомнение, что все те огромные лавины анафем, которые возникли уже вообще в первые века и дошла до наших дней, и в наше время живет и процветает, что она имеет действительно какое-то оправдание перед Христом.
И все-таки тогда я вернусь к проблеме вселенскости с точки зрения рядового маленького человека. Потому что обычный христианин, как и вы тоже, и я, и многие наши слушатели, он же не знает наизусть догмата о богочеловечестве.
Нет, он не знает догмата. Догматы он не знает, но он не знает, и он знает. Потому что он называет Христа Господом. Это первый символ веры. Иисус есть Господь. И вот из этого человеческого Иисуса и этого господство, так сказать, Мессии, родилась вот эта вот парадоксальная тайна христианства, которая, в общем, живет повсюду. И вот мы все должны быть в этой тайне, мы все должны узнавать друг друга. Мы должны узнавать друг друга в тайне Христа. Вот это и есть формула экуменизма. Никого не надо этого слова, которое вообще лишнее. А которые мы должны узнавать друг друга в тайне Христа, потому что тайна Христа настолько глубока и необъятна, что каждый, не только каждой церкви, но и каждому христианину раскрывается по-разному. Каждый индивидуальный опыт – это есть откровение, новое Евангелие, новое откровение христианства. И мы должны этим делиться, мы должны это выносить на свет, мы не должны проклинать других, что вот. Конечно, люди могут заблуждаться, и люди могут быть, так сказать, уклоняться от этой тайны, но тем не менее для этого существует диалог и, прежде всего, любовь. Любовь к братьям. И эта любовь должна начинаться именно в этой встрече в тайне Христа.
Но, видите ли, отец Владимир, вы назвали одним из врагов сегодняшней церкви техническую цивилизацию. А я, прежде всего, как ведущий Радио Свобода, скажу, это же величайший союзник. Раньше человек мог прожить всю жизнь и не встретить армянина, если он живет в Италии или если он живет
в
России.
Смысле. А? Немножко в другом смысле. А в каком? Потому что я сейчас опять изучаю Хайдеггера, и, так сказать, это в смысле именно в том, что как техническая цивилизация как новый облик мира, которая совершенно, так сказать, из которого исчезает, так сказать, божественное начало.
О, хорошо, тогда вы мне объясните, потому что вот я знаю, хорошо помню революцию техническую конца первого столетия нашей эры, революцию более важную в каком-то смысле, чем появление компьютеров, айфонов и так далее, интернета. Революция заключалась в том, что вместо свитков, который надо было разворачивать, чтобы читать текст, появились кодексы. Свиток разрезали на квадратики, их стали сшивать, и в результате доступ к информации облегчился неизмеримо. В Кембриджском музее хранятся древнейшие отрывки из Евангелия второго столетия, которые написаны с обоих сторон листа. Это показывает, что христиане первые взяли на вооружение вот эти кодексы, новую практику изготовления книг. Это все равно, как если бы мы сегодня взяли на вооружение айпады, айфоны, но мы их и берем. Ага. То есть они не боялись, а ведь это прорыв больше, чем на 50% в сфере обмена информацией. Так это им помогло.
Нет,
Что мешает сегодня?
Нет, речь не идет просто о средствах массовой информации и так далее. Но тем не менее, вот то, что называемо массовой информацией и вот средствами коммуникации, это несет свое послание, как свой месседж, как говорится, и формирует человека определенным образом. Так сказать, то есть человек тонет в этой информации, она его захлестывает, и в какой-то степени он меняется. Он меняется именно вот в том, что он не отделяет основу от всего остального.
Это опять вопрос о размере, отец Владимир. Вот смотрите, мы берем книгу «Бытия». Да. Что мы знаем об Аврааме, умещается на 2-3 страницах, размер небольшой журнальной статьи.
Да.
И современник Авраама, если бы он попал в эпоху Спасителя и посмотрел бы на занятия книжников, фарисеев, он бы изумился и сказал: вы тонете в потоке информации, у вас пятокнижие, у вас пророки, книги премудрости, да вы не успеете все это освоить. Выросло в разы, прошло 2000 лет, поток информации еще увеличился. Но неужели человеческий мозг Богом ограничен, и мы действительно тонем от избытка информации?
Нет, дело не в мозге, а дело в выборе. Мы делаем неправильный выбор. Мы находимся постоянно в ситуации соблазнения.
Извините, отец Владимир, вы о себе говорите, обо мне или обо всем человечестве сразу? Кто делает неправильный
выбор? Я говорю в некоторой степени о себе и о человечестве тоже. Я вижу, что происходит с людьми. Я вижу, когда молодые люди, так сказать, с достаточно разумными лицами, они едут в метро или в поезде, они не поднимают друг на друга глаз, они все вот...
Они читают Евангелие.
Они не читают. Они вот с этой коробочке они смотрят, и душа их там.
А вы заглядывали, что они читают?
Да. Иногда.
Вы не деликатный, отец Владимир.
Не деликатно. Иногда я вот так бросал взгляд и. Да.
Но это они в метро, а домой они придут, они достанут Священное Писание.
Возможно.
Но возможно. В любом случае, мне кажется, что тут какой-то луддитский страх перед новыми средствами.
Я не говорю страхи. Я этого не боюсь.
Вы назвали врагом.
Понимаете, я констатирую ситуацию, в которой вот сейчас у нас, так сказать, вот мировое христианство, как таковое, со всеми его выражениями и отрезвлениями, оно находится вот в этой цивилизации. И это цивилизация, которая, конечно, очень сильно размывает то ощущение связи с Богом, которое дано каждому человеку. Мы с этим рождаемся. Кстати, я об этом написал книжку, вам когда-то даже подарил, о том, что мы рождаемся одаренными Богом. И этот дар у нас все время крадут, раскрадывают. Да, и первые воры – это мы сами. Это вот, потому что мы, так сказать, уже, мы отвлекаемся от этого дела. Мы, так сказать, уходим от этого первоначального призыва, который в нас вложен. Вот я вот верю в этот первоначальный призыв. Вот. А теперь вот эти отвлечения, они тысячекратно увеличились. И поэтому, разумеется, человек может вернуться, но для этого требуется уже очень большой сознательный выбор, что мы, так сказать, этим другие, что мы должны вернуться к единому на потребу.
Единое на потребу, для слушателей напомню, что это цитата из Священного Писания, где Господь Марфе говорит, что ты заботишься и хлопочешь о многом, а нужно только одно. Единое на потребу. Но Господь противопоставляет кулинарное излишество Слову Божию.
Понятно, но это стало частью предания, единое на потребу. Я даже это выражение не нуждается в переводе. Единое на потребу, я имею в виду очень простую вещь, это наша связь с Богом, которая должна каждому человеку. Язычнику, татарину, еврею, так сказать, христианину и так далее. Каждому человеку она дана. И она в нем, так сказать, глубоко заложена, но так глубоко, что это довольно трудно разыскать. Это не так уже очевидно. И все наши религии, они являются как бы вот такими великолепными зданиями или оправами вот для того ощущения, для той интуиции, для того призыва, который мы носим в себе.
Хорошо, тогда вот о Вселенской Церкви. Хотя я замечу, что вы назвали еще и ислам как одного из врагов Церкви сегодня, но вы же упомянули татарина. Я бы сказал, что ислам как авраамическая религия, вот для меня лично это не то чтобы союзник, но само знакомство с мусульманами, то, что они рядом, то, что они несравненно ближе, чем были для моих предков 200-400 лет назад, которые жили в Пскове или в Вятке, и
ну, понятно,
близких
конечно.
Не видели. Вот. Для меня это даже не челлендж, не вызов, не угроза, а это скорее опора в жизни. То есть я вижу людей,
я
которые
ничего против
молятся,
ислама не имею. Они, некоторые из них мне милы, но как человек, живущий на Западе, я могу сказать, что вот я вижу, как рожденные христианами обращаются в ислам и находят свою веру там. Мне это непонятно, глубоко непонятно.
Отец Владимир, ну как же непонятно? Непонятно чудо веры в Христа, чудо веры в воскресение, вот это непонятно. А то, что человек возвращается к вере Авраама и только ее, это как раз, мне кажется, по-человечески очень понятно. Это наша вера, как сказал апостол Павел, безумная.
Вы меня хотите припереть к стене, дорогой отец Яков. Я понимаю, вы на уровне слов вы совершенно правы. Конечно, мы возвращаемся к вере Авраама, но найдя вот эту жемчужину, я не могу понять, как можно ее потерять. Я не могу понять. Вот это я человек, как и вы, новообращенный. То есть я стал взрослым христианином. Это было давно, но тем не менее я уже прожил до этого около 29 лет. И найдя вот эту, так сказать, жемчужину в этом поле, я, так сказать, за нее схватился. Она, конечно, у меня все время скользает из рук, я понимаю, но тем не менее я стараюсь держаться за нее всеми силами. И я не могу понять, как можно ее оставить.
Оставить и поменять
что-то на другое.
Я вам объясню, как историк. Потому что то христианство, о котором мы сегодня говорим, вселенское, оно мне напоминает погремушку. Вот такой вот шар, а внутри несколько семечек. Те самые семена, которые бросал сеятель из притчи. А вот эта вот погремушка, вот то, что вы обозначили, великолепные соборы, высочайшие готические храмы, это все плоды средневековой религии. Но ведь людей туда загоняли силой, и поэтому...
Нет, этого не правда. Туда силой никак не загоняли. Они рождались с сознанием, что иначе не может быть.
Но это же было неправильное сознание. Как не может быть иначе?
Вот я насчет неправильного сознания очень осторожен.
Хорошо.
По той причине, что вы здесь, в России, очень увлекаетесь вообще осуждением друг друга.
Западных людей осуждаем.
Ну вот вообще. Я от этого стараюсь воздерживаться. Там, где человек живет какой-то верой, которая нас иногда даже отталкивает, раздражает и кажется неправильным, тем более, и когда эта вера близкая, когда это наше православие, то он питается от каких-то корней. Как бы он ни был, так сказать, если даже эта вся вера ушла в национализм. Ну, не важно. Тем не менее, эти какие-то корни питают. Его души, какое-то ощущение Бога есть. Поэтому, если сказать, что неправильно...
Нет, я не говорю, что неправильно, но ощущение Бога, оно, возможно, есть. И я знаю массу людей, которые ходили в воскресные школы в последние 25 лет, потом вырастают. И они готовые мусульмане, потому что опыт молитвы единому Богу, вот опыт мистический у них есть, но опыта Христа у них не состоялось. Для них Христос – это просто имя Аллаха. И когда они уезжают в Среднюю Азию или в Израиль, они очень легко меняют это имя на имя, которое используется в данной территории. То есть...
Это никак не может быть. Вот прошу прощения, давайте я маленькую апологию христианства скажу, потому что это не, как вам сказать... Это ошибка, не то, что ошибка, это ошибка, так сказать, духовная. Потому что имя Христос и реальность Христа, она необъятна в какой-то степени. Она здесь, она может включать в себя даже и мусульманцев, что хотите. Вот мы, почему мы считаем, почитаем Богородицу? Что я считаю очень важно для традиционной вообще нашей веры. Очень, потому что Богородица, она является, так сказать, самым чистейшим отражением вот этой тайны Христа, причем другим отражением, которое мы даже в самом Христе не найдем. Это, так сказать, очень... Это колоссальное богатство. То же самое и святые, которые несут нам какую-то весть тоже о Христе. Потому что Христос – это Бог, который, так сказать, живет в людях. Но прежде всего мы открываем его в себе. И если мы его в себе не откроем, то мы его нигде не найдем. Понимаете? И вот в этом заключается, понимаете, вот чудо веры.
Хорошо, понимаете? Я не спорю. Но я еще раз скажу. Человек вырастает ребенком. Когда мы дети, мы живем в огромном мире. Вырастая к 13 годам, мы начинаем понимать, это, собственно, суть взросления, что этот огромный мир, он не такой уж огромный. И человек попадает в мир намного больше, чем мир детства. И то, что ему говорили в воскресной школе о Христе, о Матери Божией, это оказывается не тот размер. И вот тогда человек либо бунтует, либо штурмует Бога, переосмысляет свою веру и открывает ее заново уже самостоятельно, как это сделал там Владимир Соловьев. Либо просто она скукоживается, и он из Вселенской Церкви переходит во что-то такое маленькое.
Да, но видите, вы, как бы сказать, не слышите один оттенок того, слушаю, что я говорю. Дело в том, что не так важно, что ему говорили, а потом это все скукоживается. Дело в том, что прежде всего важны процессы, которые происходят в нем самом. А эти процессы, они довольно, так сказать, они, скажем, отчуждают от Бога. Потому что начинается уже опыт греха. И это, так сказать, один опыт, другой опыт, третий опыт, отдаление. И человек, поскольку он все время живет в своей идентичности, он этого не осознает.
Я напоминаю нашим слушателям, это программа «С христианской точки зрения. Радио Свобода». Мы говорим о вселенскости церкви, о том, какого размера вселенной, в которой живет верующий христианин. И к нам присоединился, кроме нашего гостя из Италии, отца Владимира Зелинского, священника Вселенского Патриархата, к нам присоединился отец Евгений Пискарев, священник заштатный, русский, православный и психолог, клинический психотерапевт. Вот. Значит, еще раз я прошу понять, о чем я беспокоюсь.
Да.
Почему меня не очень беспокоят гаджеты, планшеты, интернет и даже мусульмане? Меня больше беспокоит, что человек способен так раздуть свой маленький мирок, что он уверен, что он живет во Вселенской Церкви, а живет он, как правильно, мне кажется, выразился отец Владимир, в секте. Вы же про секту сказали, имея в виду православие.
Ну, не совсем так. Православие – это не секта, но внутри него, конечно, может быть ощущение секты. Это часто рождается, да. Это как бы секта образуется сама собой. Потому что человек вот создает свой маленький мирок и расширяет его на максимальное количество, так сказать, пространства, которое вокруг него.
Это, в общем, и вселенскость исчезает.
Весь мир является его проекцией. Вот это, видите ли, вот это вот опасность, которая, собственно говоря, не вчера возникла, она всегда такая была, но сейчас гораздо больше возможностей с помощью информации вот проецировать себя в мир. И навязывать себя миру. И, так сказать, вытеснять мир с собой.
Отец Евгений, на ваш взгляд, какой механизм такого превращения вселенскости в то, что он называет греческим словом «парахиальность», вот по-английски это презрительный бранный термин, приходское такое начало, когда свой вот парикия,
Парокиал,
да, вытесняет вселенскость церкви.
Ну, по сути, обычно кто себя навязывает другим? Кого нет? Какой мотив, какая мотивация навязывания кому-то чего-то? Во-первых, это насилие.
А это навязывание?
Нет, если мы говорим о проекции, о навязчивой проекции, об экспансии, то, с одной стороны, мы видим, что проповедь Христа, христианство, которое тоже как бы направлено вовне, на самом деле оно направлено вовнутрь, ибо Царство Небесное внутрь нас. Вот. А с другой стороны, вот та тема, которую я не слышал, ну, действительно, мир заполнен информацией, заполнен техникой разного рода, и мы волей или неволей начинаем его обслуживать. Каждый человек с чем соединяется, тому он и служит. Пропитывается этим духом. Быть в накуренной комнате и не пропитаться невозможно.
Я прошу прощения, а корректно сравнивать информацию, знания о мире с табачным дымом?
Какого рода эти знания? Здесь был Вася. Мы видим там на каком-нибудь горном склоне. Ну, что был дальше, что... Какого качества эта информация? Да, люди производят информацию. Какую? Конечно, можно сказать, что вершина цивилизации не столько человек, сколько слово, сколько знак. И мы существа словесные, будучи одновременно и биологическими. Так вот, здесь был Вася. Это о чем слово? Это об утверждении себя? Вот эти селфи, которые заполнили интернет. Это о чем речь?
И это спрашивает священник и психолог. Да. О чем селфи? Это же вопль человека, который ищет отклик подобного себе.
Нет? Да, и находит, естественно, отклик другого человека, который занят своим селфи. И никакого диалога не предполагается.
Да разве? Да неужели?
Так, пожалуйста.
Отец Владимир, что, действительно, вот возможность предъявить себя, а как по-русски говорили, других посмотреть, себя показать, других селфи посмотреть, свое селфи показать, чем плохо?
Есть такое выражение в Евангелии, это «где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Вот это оно исчерпывает всю нашу беседу, потому что вот эта информация, которую мы получаем, вот эти селфи, которые на нас, так сказать, набрасываются,
обрушиваются,
и нас заполняют, и доходят, так сказать, до края души, и так далее. Это все, мы все это отдаем этому наше сердце, сами того не замечая при этом. Оставаясь замечательными там христианами и так далее, как бы, сами того не замечают. И вот, потому что дело не в информации, дело в нашем выборе, тому, кому мы, так сказать, наше отдаемся, самих себя.
Хорошо.
Ну, кому мы адресуем селфи?
Но это вопль. Я хочу, чтобы меня любили.
Мы набираем лайки тода, получается.
Да.
А это разве тоже... любовь?
Это жажда любви.
Жажда. Возможно, в этом проявляется жажда любви, но это, тем не менее, неспособность любить одновременно.
Хорошо. Принимаю. Но тогда я спрошу так. А разве традиционное, скажем так, христианство, которое часто называют теперь триумфалистское, разве оно не страдало тем, чем сейчас страдает Вася и Маня, которые набирают лайки? Все эти разговоры про то, что мы проповедовали до концов земли. У нас тут 100 миллионов обращенных, тут 200 миллионов обращенных. Мы победили то-то, мы победили то-то, нас миллиард. Так, такие речи, они такие же инфантильно.
Дорогой отец Яков, нет? Не судите, да не судимы будете.
Но... Как Маню или Васю судить?
Васю я не осуждаю. И не осуждаю. Это вы осуждаете. Я Васю не осуждаю.
Я назвал так, я не хотел осудить. Я привел как иллюстрацию.
Что касается вот этой триумфалистской церкви, да, она имела свои, скажем так, особенности.
И даже очень отрицательные.
Да.
Глухота.
Но церковь рапортующая.
Церковь, как при социализме, был экстенсивный способ развития хозяйства. Но на самом деле это был способ развития бесхозяйственности. Значит, разорили Центральную Россию, идем разорять Среднюю Азию. Так вот, экстенсивное развитие церкви, когда под вселенскостью понимается, что мы и в Китае, и в Японии, и в Африке. А потом приходит 20 век, и выясняется, что в Китае, да, в Африке, да, только вот во Франции и в Италии оказывается все пусто, потому что за погоней экстенсивностью и размером произошло то, о чем сказал отец Владимир Зелинский. В центре это выеденная пустота.
Потеряли сердце.
Понимаете, это не виноваты в том, что люди пошли в Китай проповедовать. Понимаете, это они и сейчас идут, но пустота происходит от других причин. совсем иначе. Раньше, когда была триумфалистская церковь, как ее не ругать, но была определенная структура жизни, которая вставляла человека, в общем, в христианский поток. Он причащался, его опевали и так далее. Если мы считаем, что эти действия имеют смысл, то эти действия были благодатны. Вот. А сейчас, ну что, вот мы приходим к тому новому этапу нашей истории, в котором, скажем сказать, слабеет чувство связи с Богом. По разным причинам.
И вот слабеет, мне кажется, вы как бы опускаете одно слово, слабеет врожденное чувство.
Слабеет врожденное, или оно не развивается.
Но
просто.
Вы же не были вставлены в поток, о котором вы говорите. Вы Нет. пришли к Богу сами.
Ну, хорошо, но оно не развивается, вот это чувство. Вот сейчас, сейчас проблема русской церкви, очень конкретно. Который хочет, чтобы были уроки в школе, религии и так далее. Чтобы была такая массовая работа с населением, детским особенно.
Я подчеркиваю слово «массовое».
Массовое. Понимаете, тут интеллигентные люди, как вы, мыслящие, и так далее, все это очень осуждают. Но как вам сказать, учитывая, что 2% ходит в храм, понимаете, если при этой массовой работе все-таки какая-то часть людей будет поймана вот этой, скажем, вот эти, в эти сети христианства. Понимаете, какая-то часть, потому что человека нельзя лишать права на благовестие. Вот он должен это слышать своими ушами. Понимаете? Вот
кто бы спорил. Вот. Но только вспоминается Александр Сергеевич Пушкин. Тятя-тятя нашей сети притащили мертвеца. Не притащим ли мы вот этой массовостью духовных мертвецов, людей, не способных самостоятельно, в одиночестве, может быть, иногда, жить в Боге?
Я этих выражений не употребляю, тес я, духовных мертвецов. Потому что они все могут воскреснуть когда-нибудь. Они даже вот, понимаете, есть раскаявшийся разбойник, и есть миллионы людей, которые крестились и исповедовались на смертном одре. И, в общем, это так будет продолжаться. Что это, и поэтому, в частности, я против эвтаназии, скажем, что это мучительная смерть дает тебе возможность встретиться с Господом. В общем, поэтому приходится идти на это, чтобы допускать это для того, чтобы освободить душу от всех этих привязанностей, от всех этих, скажем, ложных выборов, от тяжелого прошлого и так далее. И это сколько угодно происходит. Поэтому насчет духовных мертвецов я не был бы так смел. И это, так сказать, ваша...
Простите. Я выступаю адвокатом Александра Сергеевича Пушкина. Это
Правильно.
Цитата
Но
из
это
него.
Ваша российская привычка...
Почему российская? Мертвые души, сказал украинец Николай Гоголь.
Про мертвые души я согласен. Из этих мертвых душ Николай Васильевич всю жизнь стремился выпрыгнуть, прыгал и умер.
И не выпрыгнул.
Да. Не в этом дело. Ну, в общем, сильные выражения употребляются, но надо оставить... В каждом человеке есть богоподобие какое-то, оно где-то скрыто. Ну, что делать? Ну, сверху там омертвелое все. Так вот, я возвращаюсь к проблеме информации. Так это наш выбор в сторону вот этого грязного потока информации, который на нас вливается, это, конечно, очень сильно способствует омертвению души. Но это не значит, что он человек убит. В нем остается богоподобие, где-то в нем тлеет. И его можно пробудить. Я повторяю еще раз, что я верю в тайну Христа, которая заложена в каждом человеке.
Тогда, отец Евгений, пользуюсь профессиональными знаниями, потому что здесь, по-моему, вот затронут нерв. Какой объем информации может переварить человек? Действительно ли то, что сегодня обрушивается, опасно для человека или, может быть, даже еще и недостаточно информации?
Я, батюшка, про другое хотел сказать. Вот отец Владимир затронул проблему преподавания урока Божия в школе. Будет ли это живо и живоносно?
Отвечаю. Это не будет живоносно, так сказать, на какой-то часть, на 60%. Но на какую-то часть это будет живоносно. Это как-то останется вообще, вот в памяти. Ну, конечно, очень много зависит от того, как преподается и кто преподает. В данном случае просто должно быть особое призвание, как священническое, преподавать вот это дело.
А прошу прощения, а почему бы не дома от отца к сыну, от матери к дочери,
Потому что отец видит отца, а сын видит отца, и не всегда этот облик является проповедью его веры.
Тогда я прошу прощения, возвращаясь к теме программы. Тогда не оказывается ли вселенскость нашим бегством из собственного родного дома, нашим способом переварить на других ответственность за свою жизнь, как отца и матери. Вот пусть там, в огромных кабинетах и школах учат Христу. А я что? Я вот...
Ну, почему так надо обязательно доводить до абсурдного конца? Не обязательно. И я буду учить, и они пусть немножко поучат. Но это, так сказать, конечно, должно быть абсолютно добровольно. И тут, хотя, так я понимаю, должна быть обязаловка, но это совершенно исключено. Вот. Нет, это исключено. Должно быть какое-то приятное занятие, которое дети бы шли бы с удовольствием.
Но если не обязаловка, то уже не массовое.
Ну, тем не менее.
Факультатив.
Факультатив, да. Ну, факультатив, но, так сказать, с привлечением людей, что приходите, мы вам расскажем что-то очень интересное,
Владимир,
что вас касается.
Потому и стало требовать Русской Православной Церкви Московского Патриархата обязательного преподавания, потому что факультативно в течение 15 лет оказалось... приходит очень малая часть, малый остаток, говоря библейским языком.
Ну вот насчет обязательно я не уверен.
Тогда я поставлю чуть по-другому вопрос для последней четверти программы. Вот вы и вы, отцы святые, на ваш взгляд, какой оптимальный в современном мире размер церкви? Когда мы заходим в церкви московские или итальянские, то поражает иногда дистанция их габаритов. Миланский собор вмещает тысячи людей, а церковь Покрова на Нерли или там, Казанский собор, они же еле-еле вместят семью хозяина, дворянина, князя Пожарского, который построил, а крестьяне уже будут...
150 человек не войдет?
Не войдет.
Да что?
Вот. На ваш взгляд, вот какой идеальный объем общины православной, христианской для человека в современном мире? Он изменился или нет?
Вероятно, но, понимаете, вот это слишком абстрактный вопрос. Потому что если вот есть какое-то большое село, там одна церковь, она не может быть маленькой. Лично я предпочитаю маленькую церковь. Вот у меня был только что такой опыт, я поехал специально на Преображение в маленькую, мной очень любимую Переделкинскую церковь, Преображенскую. Она закрыта. И пошел в этот огромный собор. К сожалению, я очень об этом сожалел, что она закрыта. Больше ничего не скажу.
Но я для слушателей дам справку, что в Переделкино огромные патриаршие резиденции, выстроенные в 90-е годы, напоминающие рисунки Васнецова.
Да.
Такой сказочный городок, огромные храмы, их несколько.
Их несколько, да.
А ваш собственный переход, отец Владимир?
Ну, прежде всего,
десятки или сотни?
Это католический храм, прежде всего, как и все православные церкви на Западе, как и 98%, скажем так. А он вмещает, он может вместить 200-300 человек, да.
Это много или мало? С вашей точки зрения. Сколько вы, как священник, предпочли бы видеть?
Я много предпочел бы видеть.
30 или 300?
300.
А вы бы справились?
С исповедью бывает сложно, прямо скажем. А со служением хорошо.
Со служением,
дает большой, так сказать, отклик и поддерживает вас, когда много народу слушает.
Так ведь в средние века исповедовались раз в несколько лет и причащались. Ну, и вот стоит большой храм, а жизнь...
У меня всегда исповедь была. Это главная моя работа, в общем, да. Потому что, у меня особые специфические условия, что помимо грехов есть еще жизнь, о которой надо поговорить. А с кем поговорить?
Поэтому... Отец Евгений, да? Ваш опыт, какого размера общины, в которых вы бывали, и до священства, и после, вам кажется оптимальным?
Это трудно сказать. Все зависит от качества контакта.
От чего зависит контакт? От размера он зависит?
Я не уверен. Конечно, там, где есть интимные чувства души, где есть возможность проявления этой глубинной подлинности, а для этого важно раскрыться. А когда, конечно, такой собор, и есть... что называется, искушение впасть в форму. Паки. Ну, и получается, что форма заслоняет все. Да, надо громче служить, и от этого как-то теряется глубинное такое ощущение благодати Божией.
Да. Ну, это я про себя. Это есть такое, конечно.
Хорошо, да. Чуть-чуть по-другому поставлю вопрос. Насколько вот для вас, скажем, отец Владимир, принципиально, что вы священник Вселенского Патриархата, что куда бы вы ни приехали, в Америку или в Россию, или вы найдете общины этой же церкви?
Потому что в России я не найду этих общин в нашей церкви, потому что Вселенский патриархат очень осторожен в отношении с московским патриархатом и сюда своих приходов не помещает.
Да, но все-таки московский патриархат находится в братских отношениях с Константинополем, и в этом смысле любой приход, он и ваш приход тоже.
Евхаристическое общение.
Да. Я даже служил в таком консервативном месте, скажем, как Почаевская лавра. Меня допустили, то спросили, то какой у меня календарь. Поскольку календарь у меня старый, то никаких проблем. Поэтому...
Ну вот, скажем, Италия – страна такой малоизвестной в России церкви, как вальденцы, последователи купца Вальдо. Это аж 12 век. И она там, как я понимаю, небольшая. В католической стране. Вы знакомы с этой церковью?
Да, конечно. Ну, как небольшая. Она очень хорошо организованная. И более того, это в каком-то степени будущее православия в Италии, вот по примеру Вальденской церкви. Потому что, ну, там православных церквей намного больше, но и у них 150 храмов. Храмов своих, которые включают жилище для священника, когда все очень хорошо организовано. Где там староста, там, в общем, практически главный человек в этой общине, у них у всех одинаковая зарплата, они у них всегда одинаковые. Причем они каждые 7 лет они перемещаются с одного прихода на другой.
Вот такие... Священник.
Ну, не священник, пастор, да.
Пастор.
Ротация кадров.
Ротация кадров с одного прихода на другой. Поскольку они еще семейные, то дети меняют школу и так далее. Нет, ну, в общем, они довольно... Они мне очень симпатичны, хотя, как сказать, я их очень принимаю как людей, глубоко преданных Христу, но я не могу принять их литургику ни в какой степени.
Я спрашиваю о размере.
Нет, вот
в
это
этом смысле, такая... вот католическая церковь Италии или Вальденция Италии кажется вам ближе к идеалу? Или одно другому не противоречит?
У нас есть, кстати, в нашем городе есть Вальденская церковь. В общем, католические церкви там разные бывают. Действительно, есть совершенно колоссальные церкви, где все теряется и так далее. Это раньше было вообще такой манера строить и еще кого-то перещеголять. Помните, в Риге стоят друг напротив друга три огромных католических собора, потому что каждый цех купцов таких хотел построить свою церковь для себя. Прямо они на одной маленькой площади, просто вдруг набычившись, стоят напротив друг друга. Здесь у нас то же самое, конечно, по-разному. Сейчас эти приходы часто лишние, так сказать, там. Поэтому этим пользуются православные. Прежде всего, потому что православные приезжают и просят, подайте нам церковь, подайте. Да, ну, и хорошо, берите, пожалуйста.
Заматище какая.
Ну, важно, что оборачивается во благо, вот в чем дело.
Это оборачивается во благо, да.
Да, вот удивительным образом, что это даже тщеславие, может быть, гордыня конфессиональная или местническая какая-то, оборачивается тем, что от избытка дается иным.
А потом, когда прихожане исчезают и появляются мусульмане в изобилии, мы удивляемся, от чего бы это. Так может быть, от того, что предпочли вот эти вот огромные пространства квартире, амбару, школьному классу.
На эту тему я хочу сказать, что вообще миф об исчезновении прихожан на Западе – это типично, значит, такой русско-православный миф. Понимаете? То есть их не так много. Кризис есть, в особенности со священством связанный, по той причине, что целибат и все прочее. Это есть. Семинария действительно очень, так сказать, скукоживается, это, как говорится. Но насчет того, что исчезают прихожане, это, в общем...
Но церкви закрываются реально, некому их содержать. Я лично видел в Вероне кафе под названием «Сакристия». Чудная маленькая церковка 14-го века,
понятно,
на окраине города.
Там потому кафе. Что они ходят в другую церковь. Церковь закрывается, но это, в общем, это не такой массовый процесс, как кажется.
Согласен.
Кроме того, все это является еще простая причина. Все это является материальной ценностью. И, скажем, епархия или курия, так сказать, может продать эту церковь, чтобы получить деньги, отремонтировать другую, а вы ходите вот 50 шагов рядом, другая
церковь. Вот тогда мой вопрос главный есть. Вселенскость церкви – это ее материальные ценности или все-таки что-то другое? Не происходит ли подмена?
Вселенская церковь – это ощущение братства, я думаю, прежде всего, всех верующих во Христа. На меня.
Которые вне конфессии.
Это потом уже мы будем разбираться, какой ты конфессии.
Ну, хорошо, есть ощущение братства с вальденцами?
Есть ощущение, потому что у меня непосредственный опыт. Я стою в богословской комиссии экуменической в Италии. И там, значит, нас 10 человек, из них 3-4 вальденца, пастора. Я с ними 2 раза в год, мы с ними по много часов беседуем. И в конце концов я убеждаюсь, что вот у них нет там Евхаристии в нашем понимании. Но у них есть Евхаристия, то же самое, что да, это тело Христово. Это не символ, для них они понимают Христа. И то, что они говорят о своей вере, это совершенно настолько близко. Но при этом, что очень важно, что они, что меня в них привлекает, что они говорят, да, о вере Христа. Может быть, их вера ограничена, более бедна, нет там святых Богородицы, и много-много чего у них нет, но они говорят о вере Христа, а не о чем-то другом. Как вот я вижу, бывает у нас православные. Но вот они уперты в это, и они этим живут. Действительно, для них это очень важно, Евангелие, и более того, это замечательно, чуть что какой-нибудь эпизод вспомнишь, не Евангелие, не Новый Завет, а Библия тут же вспоминает, и даже не нужен текст, они тут же цитируют.
В Москве этим не удивишь, любой баптист и протестант сразу процитирует. Но вот уже в первой программе, в первой части нашей программы отец Владимир говорил о почитании Матери Божией. Но я бы тогда так поставил вопрос. Не имеем ли мы дело с двумя очень разными почитаниями? Потому что для одних Матерь Божия – это царица, генеральша, воевода, избранная, победительная. Что это означает? Генеральша. Матерь Божия – это, как в Италии, огромные статуи, которые носят тяжеленные мафиозы такие всякие в темных костюмах. А для других Матерь Божия – это та, которая пришла в избушку преподобному Сергию, преподобному Серафиму. Это совершенно разные христианства. Которое из них более вселенское? Где вот такая вот статуя? Или где только память, что вот в лесу свечечка горела, и Матерь Божия зашла, как заходит старушка, отец Евгений?
Но мне, конечно, второе ближе.
Вы не разрубаете до корня вообще вот эти две веры.
А вы хотите служить с двум и генеральше?
И мы служим генеральше, Зуран его и победитель. Почему бы нет? Почему бы нет? Ну да, она с Зураном и воевода. Я вот принимаю ее как царицу небесную, как царицу небесную. Ну и вот она вместе с тем, вот, так сказать, дочь Сиона. Тоже такой у нее титул. Новая Ева, и так далее, и так далее. В общем, непроходимые врата. Вот это вот обилие образов Богородицы, на которые так часто, значит, люди жалуются, для меня это богатство.
Полнота.
Это полнота. Что столько икон, и все они чудотворные. Все они, так сказать, у них своя история, свое почитание. Это все, значит, какие-то образы какого-то заступничества или присутствия Божьей Матери в мире.
Отец Евгений, как это... то есть я не то чтобы не понимаю, но тогда вселенскость и интимность, генеральша...
А вот. Дело все в том, что наша брань не плоти и крови. Понятие о генеральстве, о генеральше, у нас связано с очень мирским чем-то, от мира сего. А вот это то, что можно назвать там духовным лидерством, мне не очень нравится это слово, некоторой духовной силой, за кем люди пойдут. Разве Христос царь, ну, царь мира. Ну, что же в нем царского, если так разобраться? Оклады золотые на иконах или что? Нет. И вот это царство мое не от мира сего. И царство Божией Матери тоже не от мира сего. Это важно понять. А когда мы начинаем видеть Царство Небесное в категориях земных царств, то происходит вот это искажение и подмена, которое, может быть, и является травмирующим фактором церковного образования.
Ну-ка, насчет травмирующего фактора.
Ну, искажающим фактором, хорошо. Подменяющим, суррогатным. Значит, это церковь торжествующая. Вот я здесь употребил церковь рапортующая. Значит, о достижениях, что мы там проповедовали, там. Что на страшном суде говорили? Мы твоим именем изгоняли бесов там. Еще что? И что получил? Отойдите от меня, эти вот люди. Поэтому стакан холодной воды подать. Вот что-то иное вообще. Где-то у нас, у всех, по-моему, сбит прицел. Это важно понять. Благодаря, может быть, и засилию информации, благодаря некоторому тоталитаризму, благодаря тому, что церковь пытается замещать собой инструменты государства. Много факторов. Я не готов к этому. Важно, что, вот батюшка сказал, чувство братства.
Чувство братства,
это, да. Оно же как? Оно же в каких измерится? В генеральских чинах? Нет. Братство. И кто хочет быть первым, да будет последним. Вот и все.
Я вспоминаю замечательную книгу 19-го столетия Генри Торо, американского литератора, который попытался до всякого толстовства
жить в лесу.
Жить в лесу.
Ну, около одна из любимых моих книг.
Уолден.
Уолден, да, или жить
я
в лесу.
Я видел это озеро. Вот. У него в книге акцентируется сперва финансовый момент. Он тщательно подсчитывал центы, сколько нужно центов, чтобы год прожить, если у тебя в огороде растет фасоль, ага, и горох. И выходило как-то ужасно мало. Но ведь у этого эксперимента, у него была обратная сторона. Смог бы Торо прожить в этой избушечке без книг, без чтения? Да если бы тогда был интернет, неужели бы он им пожертвовал? Потому что можно жертвовать материальным, вот это да, о многом хлопочешь. Кулинария. Но единое на потребу – это вся Вселенная, это миллиарды людей, которые может вместить человеческое сердце. И в этом смысле вселенскость, что она для человека? Это монашеское уединение, это стремление создать вот такой вот крошечный, да, кабинет, кабина дяди Тома, так ведь называется роман-то на английском, да, вот, около озера Уолден. Как соединить вот это вот чувство огромности и чувство, как вот у Спасителя, когда он мыл ноги апостолу Петру, где мир ограничивается вот этим тазом, а в нем грязные ноги взрослого пожилого еврея. Для вас тогда вселенскость и интимность как соединяются?
Ну, не соединяются. Вот я не вижу, вот в том, что они начинают вступать между собой в конфликт. И они, естественно, вот христианство – это вселенская, так сказать, огромная такая вера, которая, так сказать, включает в себя масса компонентов, которые именно должны быть выражаться в храмах, в иконах, в миссии, в школах, в катехизации и так далее. И вместе с тем где-то не должна быть погашена вот эта интимность. Она должна всегда существовать, она должна быть как-то всегда поддерживаться. Но это дело пастыря, это дело, в общем, это дело духовной жизни каждого человека.
Отец Евгений, тогда в заключение вам минутка.
Как Нью-Йоркский сочетается с Иосифом Волоцким. Примерно тоже та же тема. Значит, интимное главнее, на мой взгляд. Потому что что толку, если приобретешь весь мир, а душу свою очтишь, потеряешь. Вот. И важное ощущение души и всю свою жизнь. Жить с душой. И служить Богу с душой, и служить ближним с душой. И говорить с душой, и по возможности все от души. И тогда есть возможность братства. А когда есть вселенскость, это, пожалуй, имитация вселенскости. Такая суррогатная замена.
Говорил отец Евгений Пискарев, двое участников нашей сегодняшней программы, москвич. Отец Евгений Пискарев и итальянец, бывший москвич, отец Владимир Зелинский. А я в заключение, наверное, так скажу, что парадокс вселенскости и интимности христианства разрешается и отражает саму суть христианства, как вера в единого Бога, который бесконечно больше творения, и в то же время вера в Сына Божия, который стал меньше самого малого из людей этого мира. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Если бы есть даже в «Свободной России».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые... которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».